В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 марта в Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Беспрецедентный случай в современном парламентаризме Грузии. Большинство и оппозиция сумели достичь консенсуса.
В этой резолюции будет как строгая оценка произошедшего, так и требования конкретных действий.
В самопровозглашенной республике Абхазия вспоминают погибших четверть века назад в мартовских боях.
Мартовское наступление можно еще рассматривать как некий рубеж, хронологически разделивший 413 дней и ночей войны почти пополам.
В Цхинвали жалуются на отсутствие у Минздрава годового плана прививок, так же, как на дефицит самих вакцин.
Вакцины, когда закупаются по плану, то они все расходуются и приходится какую-то часть из них утилизировать, а они стоят недешево.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
В Москве открыта мемориальная табличка памяти Бориса Немцова. В МИД России заявили о подготовке новых санкций против США. При авиаударах в Восточной Гузе в пятницу погибли более 30 человек. Лондонская полиция возбудила уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова. Экспертиза показала, что 68-летний Глушков, бывший близкий деловой партнер Бориса Березовского, был задушен в своем доме 12 марта. Семья Глушкова извещена о решении полиции, которая оказывает родственникам моральную поддержку, говорится на сайте полиции Лондона. Ранее сегодня сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отравлении дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлии в британском городе Солсбери, а также убийстве в Лондоне Николая Глушкова, бывшего делового партнера бизнесмена Бориса Березовского. Россия готовит ответные санкции против Соединенных Штатов. Как заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков, Москва дополнит свой черный список новой группы американских деятелей. Дипломат утверждает, что ответные санкции не выбор России, поэтому к этому ее якобы вынуждает политика Вашингтона. Вчера, 15 марта, США ввели санкции против 14 россиян, которых подозревают во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Это работники агентства интернет-исследований, так называемой «фабрики троллей», и два сотрудника российской разведки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по этому поводу заявил.
Я не припомню такого, конечно, но мы на это уже перестали обращать внимание, как, по большому счету, уже и особо не возбуждаемся, да и раньше не возбуждались по поводу объявлений все новых и новых санкций. Была придумана некая история с вмешательством в выборы, это уже больше года тянется. Проходят расследования, проходят слушания, ни единого факта не удается предъявить общественности, но вместо отсутствия фактов компенсируется все новыми и новыми волнами санкций.
В Москве на Малой Ордынке установлена мемориальная табличка на доме, где жил Борис Немцов. Без Парнаса, без солидарности, без Немцова моста все это было бы невозможно, сказала на церемонии Ксения Собчак, организатор этой акции. Как сообщает «Медуза», лишь 15 марта было получено согласие всех жильцов на установку таблички. На церемонии открытия выступил сын убитого политика Антон Немцов. Ранее дочь Немцова Жанна заявила, что она и другие близкие не собираются участвовать в церемонии, которую она назвала политическим мероприятием перед выборами. Многие соратники Бориса Немцова отказались участвовать в открытии мемориальной таблички. Илья Яшин, председатель политсовета движения «Солидарность», одним из основателей которого был Борис Немцов, заявил, что организация не станет участвовать в инициированной Собчак акции, так как расценивает ее как предвыборное мероприятие. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество на территории Соединенного Королевства, вероятно, отдал президент России Владимир Путин. «Мы ничего не имеем против России. Произошедшее не должно привести к русофобии. Это раздор с Путиным и Кремлем, и мы думаем, что чрезвычайно вероятно, это был его приказ использовать нервно-паралитическое вещество на территории Великобритании, европейского государства, впервые со времен Второй мировой войны», — заявил Джонсон. В Кремле обвинение в адрес Путина назвали непростительным нарушением дипломатических приличий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз отверг причастность России к инциденту. Жертвами авиаудара в Восточной Гуте в пятницу стали более 30 человек, среди них 6 детей. Еще около 100 мирных жителей ранены. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. Восточная Гута – пригород Дамаска, осажденный правительственными войсками. Армия президента Сирии Башара Асада при поддержке российских военных наносит авиаудар по вооруженной оппозиции. По данным правозащитников, всего с начала этого года там погибли около 1000 мирных жителей. По оценкам ООН, в Восточной Гуте разрушены более 70% зданий. Большинство жителей селения живут в подземных убежищах. Город столкнулся с гуманитарным кризисом. Колонны грузовиков с медикаментами и продуктами несколько раз разворачивались на границе анклава из-за активных боев. Украинского депутата, героя Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище». Предатель Родины, пособник террористов, подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота, указывается на сайте. 15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в планировании теракта в здании Верховной Рады. У следствия есть неопровержимые доказательства того, что депутат Савченко планировала, лично вербовала и лично давала указания о том, как провести здесь теракт.
Спасибо. Международные новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Парламентское большинство правящей грузинской мечты и оппозиционные Европейская Грузия и Нацдвижение сумели достичь консенсуса по принятию единой резолюции по делу Арчила Татунашвили, умершего в Цхинвальской больнице 23 февраля. Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии до сих пор отказываются от передачи его дела грузинской стороне. В Тбилиси составили и намерены принять санкционный список лиц, причастных к этому делу, и не только к нему. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Смерть Арчила Татунашвили смогла объединить непримиримых политических противников парламентского большинства грузинской мечты и меньшинства Европейской Грузии и Нацдвижения. Гражданин Грузии Татунашвили был задержан осетинскими силовиками и при невыясненных обстоятельствах скончался в Цхинвальской больнице 23 февраля. В Тбилиси не сомневаются, что его убили. Эта версия подкрепляется и тем, что спустя 3 недели со дня смерти Арчила Татунашвили власти де-факто Республики Южной Осетии отказываются от передачи его тела грузинской стороне. На протяжении этого времени в парламенте шли нескончаемые консультации и дебаты по принятию единой резолюции. У правящей грузинской мечты был свой проект резолюции, у оппозиционной Европейской Грузии свой. Ход консультаций ярых политических противников с учетом предыдущих случаев не вселяли оптимизмом. Многие, следящие за процессом, сегодня вздохнули с облегчением. Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе сообщил, консенсус достигнут.
В этой резолюции будет как строгая оценка произошедшего, так и требования конкретных действий. Провести расследование с участием международных специалистов, допустить международные мониторинговые службы на оккупированные территории и создать специальный список.
Именно специальный список, на принятии которого настаивала оппозиционная Европейская Грузия, был все это время камнем преткновения. Представители оппозиции считали необходимым создать аналог списка Магнитского. В список от Хозория Татунашвили войдут лица, предположительно имевшие отношение к смерти Татунашвили и Гиги от Хозория. Последний был убит в мае 2016 года на пропускном пункте Хурчанабакеви. Депутат от Европейской Грузии Сергей Капанадзе отмечает важность данной части будущей резолюции.
У нас единая позиция о принятии списка Хотхозория Татунашвили. В него попадут все те лица, которые ответственны за нарушение прав человека на оккупированных территориях, Кроме того, это будет резолюция, которая осудит действия РФ на оккупированных территориях, возложит на нее ответственность и разработает конкретные инструменты для предотвращения позорных и трагических фактов.
В список войдут те лица, которые обвиняются или уже осуждены, в основном заочно, грузинскими властями. Лидер фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе сожалеет, что список от Хузори Татунашвили не будет гораздо шире, как того изначально хотели представители оппозиции.
Сегодня в список попадают только убийцы, Канджиоглы, но в нем нет абхазского прокурора, который не расследует это дело. К сожалению, это не тот вариант, которого мы ожидали. Но, несмотря на это, мы поддержим этот компромиссный вариант. Для нас принципиально важно, что заложена форма санкций, и ее единогласное принятие политически будет лучше в любом случае.
По всей вероятности, в текст резолюции не попадет пункт, внесения которого добивались националы. Вопрос о приостановлении встреч в формате Карасина-Башидзе. В парламенте Грузии уверены, что санкционный список поддержат западные партнеры. Такую вероятность накануне не исключил сам посол США в Грузии Ян Келли. Полная версия текста резолюции, имена тех, кто войдет в список от Хузори Татунашвили, и в чем суть санкций, и как они будут действовать, предположительно станет известно на следующей неделе. Грузинский парламент намерен принять резолюцию на пленарных сессиях 21-23 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Одной из острейших проблем в самопровозглашенной республике Южная Осетия остается произвол силовиков. Об этом на встрече с сотрудниками МВД говорил на этой неделе Анатолий Бибилов. По его словам, те, кто приступают к закону, должны быть наказаны. Почему этого не происходит, Мурат Гукимухов узнавал у югоосетинских экспертов.
Анатолий Бибилов поручил министру внутренних дел Игорю Нанееву обеспечить патрули сотрудников милиции видеокамерами, чтобы избежать злоупотреблений со стороны стражей порядка. Кроме того, начальникам отделов МВД было поручено уделять больше внимания воспитательной работе с подчиненными. Очевидно, что адресатов упреков президента могло быть больше. Наверное, можно было бы выговорить и КГБ за смерть Рачила Татунашвили. Но эта история уже переквалифицирована в защиту национальных интересов и, судя по всему, пересмотру не подлежит. В республике к власти пришел четвертый президент, говорит югоосетинский общественник Тимур Скурбати. Четыре раза менялись правящие команды. Но все это время произвол силовиков был одной из самых злободневных проблем в республике. У этой истории произвола, как и у всякой другой, есть свое начало, говорит Тимур Скурбати.
Корни вот этой проблемы я бы отнес к 91-му году, когда в здании городской больницы правоохранительными органами были убиты, скажем, подозреваемые по приказу официального лица. И вот с этого все началось.
Тимур, в каком преступлении они подозревались?
Они совершили грабеж, напали на эмальпровод, убили ОМОНовца, были сами ранены, попали в больницу. Но я сейчас хочу подчеркнуть другой факт, что их убили. Пришли, расстреляли в наглую, при том еще выступили по республиканскому телевидению и сделали заявление, что так будет со всяким, кто будет противостоять ОМОНу. Примерно через год, к сожалению, сам командир ОМОНа будет также убит по беспределу. И вот это тянется с тех пор. Я надеюсь, у Бибилова хватит мужества, все-таки он десантник, чтобы этому беспределу наступил конец.
По мнению югоосетинского политолога Дины Алборовой, хорошо, что президент откликнулся на этот случай. Указал силовикам на недопустимость самосуда. Хорошо, но недостаточно, говорит Дина Алборова.
Ну, это один частный случай, когда президент взял под собственный контроль вот это избиение правоохранительными органами. Но, к сожалению, это проблема системная. И нужно решать ее именно в системе. Нужно менять и подходы к этой проблеме, потому что, во-первых, все должны четко понимать, что бить нельзя. Если гражданин виноват, есть суд. Конечно, это все отголоски нашего военного прошлого. Сложно перейти на мирные рельсы. Но уже пришло время, когда общество уже требует от власти соблюдения закона и вообще, чтобы все, что происходит, происходило в рамках правового поля.
Когда республика жила по законам военного времени, то неправовое насилие воспринималось как неизбежность, как минимальное зло. Иными словами, гражданские права приносились в жертву главной цели – выживанию. Под этим предлогом власти делегировали себе чрезмерный объем полномочий, в том числе и право на произвол. А общество вынуждено было с этим мириться. Но после августа 8 года ситуация изменилась. Республика перестала быть осажденной крепостью, и больше не осталось никаких оправданий для произвола. Политический кризис 11 года, или как его еще называют, снежная революция, был как раз следствием того, что верхи все еще не могли отказаться от такого привычного инструментария, как избиение непослушных бойцами спецназа, заказных судебных решений и уголовных дел. А низы уже не соглашались терпеть ущемление своих прав. С тех пор ситуация с правами человека улучшилась, и это отмечают многие в республике. Но это скорее вынужденная уступка, чем осознанный выбор власти. Построение подлинно правового государства декларируется, но, к сожалению, не стало частью национальной политики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим важным темам дня. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил в Конгрессе США с инициативой принятия акта поддержки Грузии. По мнению главы государства, это будет полезным как для партнеров страны, так и для всего региона в целом. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Глава государства объяснил, что свою новую инициативу он сформулировал по итогам встреч, которые прошли в рамках его официального визита в Вашингтон. Выступая на сегодняшней конференции партнерства Грузии США, организованной Атлантическим советом, президент призвал конгрессменов поддержать предложенный им новый формат взаимодействия. Вот основные моменты выступления Георгия Маргвелашвили.
Грузия, как лидер восточного партнерства и опора восточного фланга НАТО, сформировала политические и государственные институты в соответствии с западными стандартами. Я рад, что Грузия воспринимается здесь как стратегический партнер и союзник США в регионе. Поэтому считаю, что статус особого партнерства должен быть поддержан соответствующим образом. Акт поддержки Грузии должен стать следующим логическим шагом в деле развития и укрепления стратегических отношений, объединяющим все существующие форматы нашего сотрудничества. Мы считаем, что это будет полезным как для отношений наших стран, так и для всего региона.
Необходимо отметить, что идея президента в целом нашла поддержку в самой Грузии, как правящей партии, так и среди парламентской оппозиции.
Президент Грузии является избранным высшим должностным лицом в стране. Соответственно, все идеи, предложения и рекомендации, высказанные им за рубежом, находится в его компетенции. Думаю, его инициативы можно только приветствовать.
Заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе. В оппозиции также с одобрением восприняли предложение президента, однако считают, что для наполнения их реальным содержанием недостаточно пустой риторики со стороны большинства. Позицию европейской Грузии озвучил Георгий Канделаки.
Это правильная идея, однако необходимо отметить, что без надлежащей активности исполнительной власти и в первую очередь премьера Квирикашвили ничего не получится.
Согласно оценке политолога Гии Хухашвили, действия высшего политического руководства Грузии лишены всякой последовательности. Если сегодняшнее заявление президента в полной мере соответствует международной повестке дня, этого нельзя сказать о недавнем обращении премьера Квирикашвили в адрес высшего руководства России.
События в глобальной политике разворачиваются по драматическому сценарию, и президент пытается использовать окно возможностей, возникающее при эскалации напряженности между международными игроками. Сегодня международная политическая конъюнктура складывается для нас таким образом, что мы можем получить максимум преференций от Запада в вопросах решения наших проблем. Мы должны использовать этот шанс именно сейчас, пока Запад и Россия не достигли видимого компромисса. Тунисе. Президент действует согласно этой логике, чего не скажешь о недавнем письме премьера, которое находится в абсолютном диссонансе с нашим международным положением. Можно только сожалеть, что речь идет не просто о несогласованных действиях государственных институтов, а о следовании на противоположных курсах.
Заявил Гия Хухашвили. А по мнению политолога Турнике Шарашинидзе, инициатива президента повиснет в воздухе без соответствующей поддержки правительства.
Необходимо задействовать все наши ресурсы, в том числе наших лоббистов в Вашингтоне, что является прерогативой правительства. Однако исполнительная власть на этом этапе занята делом Татунашвили, к которому по совершенно непонятной причине привязали вопрос налаживания отношений с Россией. Так что, думаю, инициатива президента так и останется на уровне идеи.
Несмотря на пессимизм экспертов, по информации некоторых СМИ, американская сторона дала согласие рассмотреть на высоком уровне инициативы президента Маргвелашвили. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Новостям из Сухуми. Вчера и сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия проходили мероприятия в память о погибших четверть века назад в мартовском наступлении абхазских военных в ходе боевых действий 92-93 годов. Рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
15-16 марта в Абхазии отмечают 25-ю годовщину мартовской наступательной операции абхазской армии на Сухум в ходе войны 1992-1993 годов. Это один из узловых моментов Отечественной войны народа Абхазии, как называют ее в республике, и один из самых трагичных и скорбных для абхазской стороны. Достаточно сказать, что январское 5 января 1993 года наступление на Сухум, которое также не увенчалось успехом и которое обычно вспоминают наряду с мартовским, унесло жизни 35 абхазских бойцов и командиров, а мартовское – 222 жизни, сюда включены и 23 пропавших без вести. По прошествии четверти века надежд, что они остались в живых, уже нет. То есть людские потери абхазской стороны в ходе операции составили почти десятую часть всех понесенных в войну. Мартовское наступление можно еще рассматривать как некий рубеж, хронологически разделивший 413 дней и ночей войны почти пополам. Среди причин неудачи наступления военный историк Валико Пачулия в книге «Грузино-Абхазская война 1992-1993 годов. Боевые действия» называет следующие. У абхазской армии к тому времени еще не было достаточных навыков и опыта, военной разведке не удалось выяснить до конца расположение огневых точек противника на Гуминстинском фронте. Многие командиры не были обучены своевременно докладывать точную обстановку, отсутствовала боевая слаженность войск, мешали шапка закидательские настроения. «Как только мы пойдем, они побегут», сказалось, между прочим, и отсутствие северокавказских добровольцев, которые не участвовали в наступлении из-за поста в ознаменование месяца Рамадан. Сказывался недостаток средств связи, оружия, вплоть до того, что немало бойцов форсировало Гумисту без оружия, рассчитывая на трофейное. А с другой стороны, некоторые проявили малодушие и трусость, так и не перейдя реку. Впоследствии 18 человек перед строем были лишены оружия и исключены из личного состава второй штурмовой группы. Но как бы ни были неутешительные результаты мартовской операции, она способствовала обретению боевого опыта. В дальнейшем те же подразделения действовали весьма успешно. Грузинские же военные после марта только держали оборону и не провели ни на Гуминстинском, ни на Восточном фронтах ни одной наступательной операции. Сегодня Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума совместно с Госкомитетом Республики Абхазия по молодежной политике и Музеем боевой славы имени Владислава Ардзинба провели акцию памяти погибших в мартовском наступлении 1993 года. Она началась в 10 утра. утра шествие в Сухуми от площади Свободы до парка Славы. Далее участники акции совершили поездку в село Нижняя Шера Сухумского района, где возложили цветы к мемориалу первого президента республики Владислава Ардзинба. Акция завершилась показом документального фильма «Мы за Гумистой» Музея боевой славы имени Владислава Ардзинба. В 6 вечера в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба начался вечер реквием, посвященный памяти павших за освобождение Сухума в мартовском наступлении. Реквием Моцарта исполняли Государственная хоровая капелла Республики Абхазия, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, солисты Абхазской госфилармонии Нана Черкезия и Алхаз Ферзба, солистка Москонцерта Любовь Молина и солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Артем Сафронов, дирижер, народный артист Абхазии Нодар Чанба. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Тхинвали. В самопровозглашенной республике Южная Осетия часто наблюдается дефицит препаратов для прививок. Председатель комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей Марина Кочеева заявила, что у Минздрава нет годового плана прививок, процесс их приобретения носит хаотичный характер. Министр здравоохранения Георгий Тачеев согласился с доводами Кочеевой и отметил, что ситуация в данной области крайне неудовлетворительная. Жанна Тарханова с подробностями.
Проблемы в сфере иммунопрофилактики стали предметом обсуждения депутатов в парламентском комитете по социальной политике и здравоохранению, куда были приглашены министр здравоохранения Южной Осетии Георгий Тачиев и председатель комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Марина Кочеева. Говорит председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Алан Козонов.
Вакцины, когда закупаются по плану, то они все расходуются и приходится какую-то часть из них утилизировать. А они стоят недешево. А бюджет Южной Осетии надо беречь. Это во-первых. Во-вторых, то, что в течение на ряд вакцин до 9 месяцев, в частности на БЦЖ, не было вакцин в течение 9 месяцев, и более 150 новорожденных не было привито. Это вот второй момент. И вот необходимо, чтобы бесперебойно Южная Осетия получала вакцины. Эти моменты были указаны. Дано время новому министру. Он знает обо всех вот этих недочетах. И следующее заседание через полгода.
Марина Кочеева привела неутешительную статистику, согласно которой, цитата, «в предыдущие годы отсутствовали некоторые медикаменты для прививок. В результате около 150 новорожденных не были привиты против туберкулеза. Кроме того, в течение первого квартала 2016 года не было вакцин по 9 наименованиям». По ее словам, в республике не организована планомерная закупка препаратов с трехмесячным запасом. За ними выезжают после того, как запас заканчивается на складе. Другая проблема – закупка отдельных препаратов в огромных количествах. В результате такие препараты приходится утилизировать в больших количествах, что ведет к нерациональным бюджетным затратам. Конец цитаты сказала Кочеева. Депутат парламента от Народной партии и главный реаниматолог Южной Осетии Александр Плиев поясняет, что в этом году Министерству здравоохранения удалось наладить работу холодовой цепи.
Сначала проблема была в том, что была нарушена холодовая цепь, то есть полная транспортировка вакцины, то есть доставка вакцины, начиная от производителя, дорога и потом условия хранения. Вначале она была нарушена, и поэтому возникли эти проблемы. Вот перед Новым годом у нас
несколько дней отключился от связи, и вот в ее вакцине пришли в негодность. Но на данный момент Министерство здравоохранения решило проблему, в принципе, сейчас вакцины у нас есть. Но эта проблема у нас была изначально всегда. Вот сейчас появились вакцины, и они доставляются правильно, то есть не нарушаются условия транспортировки, не нарушаются сейчас на данный момент условия хранения. Сейчас сделали отдельную холодовую комнату, где они должны храниться, и откуда они должны распределяться по лечебным учреждениям.
Теперь Министерству здравоохранения Южной Осетии предстоит разработать систему своевременного обеспечения населения необходимыми вакцинами, составить годовой план прививок и оформить заявку на соответствующие препараты. По словам министра, выбран новый поставщик вакцин и прорабатывается вопрос выбора места складирования препаратов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Сухумницхинвали 20 часов 30 минут. В Тбилиси половина 10-го. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Все лица, которые окажутся причастными к сегодняшнему инциденту на горнолыжном курорте в Гудауре, должны быть привлечены к строжайшей ответственности, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Канатная дорога на вершине горы Садзели, предназначенная для опытных лыжников и сноубордистов, вышла из строя примерно в 12:30 по тбилисскому времени. В результате аварии несколько гондол, на которых находились туристы, съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом. Изначально сообщалось о 8 пострадавших, среди которых были граждане России, Украины, Грузии и Швеции. Позже в больницу обратились еще 3 человек. В связи с произошедшим премьер Грузии распространил заявление на своей странице в Facebook. Он сообщил, что в непрерывном режиме получает информацию о состоянии пострадавших. Глава правительства отметил, что власти Грузии приложат максимум усилий для обеспечения безопасности сограждан и туристов, а также сохранения позитивного имиджа страны. Сразу после инцидента компания развития горных курортов Минэкономики Грузии обратилась к фирме Доппельмайер, которая построила сломавшуюся канатку. В ближайшее время представители компании прибудут в Гудауре, где будут работать вместе с независимыми экспертами, сообщает агентство новости Грузии. Изначально аварийное отключение электричества рассматривалось в качестве основной причины аварии. Между тем, компания «Энерго Про Джорджа» сообщила, что на горнолыжном курорте Гудаури не было зафиксировано подобных фактов. Позже была озвучена еще одна версия неисправной тормозной системы канатной дороги. Компания «Сити Парк», которая отвечает за парковку в грузинской столице, начала процесс передачи своих полномочий тбилисской транспортной компании, принадлежащей столичной мэрии, сообщает агентство новости Грузии. О том, что мэрия Тбилиси расторгнет контракт с компанией «Сити Парк», столичный мэр Каха Каладзе сообщил 13 марта. Уже известно, что это произойдет до 10 апреля. После ухода «Сити Парк» тбилисская транспортная компания будет выполнять ее функции до формирования новой системы парковки. Сбор стоимости за парковку, так же как и процесс оформления штрафов и эвакуации автомобилей, в переходный период будет продолжен. Сегодня, 16 марта, вице-мэр Ираклий Хмаладзе провел встречу с представителями «Сити Парк». Стороны обсуждали организационные вопросы, которые должны быть разрешены в течение месяца после прекращения контракта. Цель встречи – организационные мероприятия, которые должны быть проведены последующий месяц для обеспечения надлежащего функционирования системы парковки в непрерывном режиме. Очень хорошо, что компания настроена на конструктивное сотрудничество, приводит пресс-служба мэрии слова Хмаладзе. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Руль Хаджимба на совещании с представителями администрации президента России и Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа обсудил перспективы социально-экономического сотрудничества. Как сообщается на официальном сайте главы республики, в частности, на встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы, исполнение сроков начала и завершения работ на объектах инвестпрограммы 2018 года, а также реализация проекта по программе льготного кредитования и порядок выплат заемщиками по кредитам. Кроме того, на совещании была рассмотрена повестка очередного заседания межправительственной комиссии, информирует Абсны Пресс. Комитет государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял решение закрыть пункты пропуска на грузинском участке де-факто границы на период проведения выборов президента России. Об этом информагентство РЕС сообщили в пресс-службе КГБ. Ведомства уточнили, что работа пунктов пропуска в обычном режиме возобновится в 6 часов 19 марта.
Спасибо. С региональными новостями из пражской студии был мой коллега Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. К Сухумскому музею боевой славы незаконно пристроили большой балкон. Руководство музея обратилось в прокуратуру самопровозглашенной Республики Абхазия, которая начала проверку, и выяснила, что никаких разрешительных документов на пристройку у ее хозяина нет. В ситуации разбиралась Елена Заводская.
Незаконное строительство – настоящий бич Сухума. Горожане зачастую строят, что хотят и где хотят, не считая нужным оформлять необходимые документы и получать соответствующие разрешения на постройки. Сплошь и рядом мы видим на городских улицах то заборы, выдвинутые на всю ширину тротуара, то рестораны, увеличивающие свою площадь за счет тротуаров. И при виде таких уродующих город пристроек регулярно возникает вопрос, а есть ли у города власти? Надзирает ли кто-нибудь за происходящим? Куда смотрит главный архитектор и администрация города? Вопрос незаконного строительства в республике, по признанию руководства Генеральной прокуратуры, находится в центре внимания. Фактов самостроя много, а органы государственной власти не реагируют на них должным образом. Что же касается граждан, то многие не считают нужным исполнять законы и зачастую не исполняют судебные решения. В числе администраций, допускающих много нарушений, Генпрокуратура назвала город Сухум. О том, как прокуратура надзирает за незаконным строительством, на конкретном примере пояснил прокурор города Сухум Руслан Тыркба. Первоначально жалоба на самострой поступила в прокуратуру от директора музея боевой славы Мзиебея. Руслан Тыркба сообщил.
Значит, прокуратурой города Сухум в рамках проверки было установлено, что гражданин Квициния Ахара Ремизевич в нарушении действующего законодательства и без разрешительной документации самовольно им была осуществлена пристройка капитального балкона в общем дворе дома номер 47 по проспекту Айера города Сухум. Въезд в государственное учреждение Государственный музей боевой славы имени Владислава Григорьевича Артура. Строение возведено на уровне второго этажа на земельном участке общего пользования.
15 сентября 2017 года по решению Сухумского городского суда Квициния был привлечен к административной ответственности в связи с совершением правонарушения, предусмотренного статьей 147 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает ответственность за строительство без разрешительных документов в виде штрафных санкций. Прокуратура внесла предписание об устранении правонарушения Управлению архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Сухум. Ахра Квициния проигнорировал судебное решение и предписание городской администрации, хотя был уведомлен о сроках демонтажа и поставил под предписанием свою подпись. Несмотря на все это, он продолжил самовольное строительство. При этом администрация города не заявила исковые требования о сносе незаконной постройки. Руслан Тырба проинформировал о дальнейших действиях прокуратуры.
Внесено представление в администрацию города Сухум о том, что они бездействовали. Далее, на основании вот этих всех нарушений, в соответствии с требованиями статьи 34 закона Республики Абхазия о прокуратуре, статьи 43 Гражданско-процессуального кодекса Республики Абхазия, прокуратура города Сухум в Сухумский городской суд направлено исковое заявление о признании нарушении вышеуказанного строения самовольной постройкой его сносит. В настоящее время дело находится в производстве, точнее непосредственно у судьи Авицва Марата Зауровича. Он будет принимать решение по существу наших исковых требований.
Вместо того, чтобы своевременно прекратить строительство, исполнить требования закона и заняться оформлением разрешительных документов, Ахраквицения завершил незаконное строительство. Особенно возмущает правоохранителей статус объекта. «Если мы дошли до Музея боевой славы, то уже куда дальше?» – говорят они. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми с итогами недели, которые подводила Изида Чания. На этой неделе в Абхазии обсуждали конфликт российского предпринимателя с его абхазскими партнерами, необходимость принятия закона об оружии и выборы президента России.
На этой неделе в Абхазии обсуждался конфликт российского предпринимателя с его абхазскими партнерами, необходимость принятия закона об оружии и выборы президента России. Неделя началась с пресс-конференции, на которой российский предприниматель Михаил Панов обвинил своих абхазских партнеров в захвате его предприятия. На что абхазские партнеры, в частности бывший директор предприятия Роман Герия, обвинили Панова в незаконном увольнении и нарушении трудовых прав коллектива. Директор дилерской компании «Никита» Саид Лакоба в нарушении условий договора о поставках полимерных труб. В результате пресс-конференции выяснилось, что стороны не готовы ни к судебному разбирательству, ни к компромиссам. Поэтому можно прогнозировать, что и дальше конфликт будет развиваться в СМИ и в социальных сетях. На этой неделе органы прокуратуры отчитались о своей работе за 2017 год. Особого внимания заслуживает полемика, связанная с поставщиками наркотических веществ в Абхазию из России. Дело в том, что судебные органы постоянно находятся в зоне критики со стороны общества, журналистов и следственных органов из-за решений, принимаемых судами в отношении распространителей наркотиков. Заменяя статью 224 «Распространение наркотиков» на статью 223 «Потребление наркотиков», судьи уменьшают меру ответственности за совершенное преступление. На коллегии прокуратуры об этом говорил начальник следственного отдела Даур Амичба. В перечне судебных дел, которые переквалифицированы судами со статьи 224 на статью 223, лидирует суд Гагского района. По мнению начальника следственного отдела, суды при вынесении приговоров используют любую оплошность, допущенную следствием, чтобы произвести замену статьи 224 на 223 и выйти на наиболее мягкий приговор. Еще одна тема, которая была поднята на заседании коллегии органов прокуратуры – необходимость внесения дополнений в закон о противодействии коррупции. Начальник отдела по борьбе с коррупцией отметила, что в закон необходимо внести изменения и дополнения, в частности, связанные с декларированием доходов и расходов госслужащих, а также принять закон о госслужбе. Секретарь Совета Безопасности Мухаммед Килба, принявший участие в работе коллегии, предложил прокуратуре инициировать вопрос о принятии закона об обороте оружия. По мнению Мухаммеда Килба, бесхозное нахождение оружия в наших домах является криминогенным фактором. Право на оружие должно быть жестко регламентировано законом, чтобы доступ к оружию имели только те лица, за которыми оно закреплено. Конец цитаты. На этой неделе посол России в Абхазии Семен Григорьев пришел в университет, чтобы призвать абхазских студентов, имеющих российское гражданство, принять участие в выборах президента России. Представитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов сообщил студентам Абхазского университета, что в выборах могут участвовать все обладатели российского паспорта, даже если срок его действия прошел. Напомню, что голосование в Абхазии пройдет на 20 участках, расположенных во всех районах страны. Последний рабочий день недели в Абхазии вспоминали погибших в грузино-абхазской войне. 15 марта 1993 года вооруженные силы Абхазии предприняли попытку освобождения Сухума от грузинских оккупационных войск. После кровопролитных боев 15-16 марта абхазские части отошли на исходные позиции за реку Гумиста. В мартовских боях погибли 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести. В день 25-й годовщины мартовской наступательной операции в парке Славы в Сухуме состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Этой дате были посвящены концерты симфонической музыки в Абхазской филармонии. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, питьё, ма питьё.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Сегодня в Армении начался обратный отсчет в большой реформе государственной власти. Ровно через месяц, 16 апреля, должно быть названо имя нового премьер-министра, который в соответствии с новой конституцией будет обладать практически той полнотой власти, которой прежде обладал президент. Или, как полагают эксперты, в чем-то даже больше. Президентский пост становится представительским и избираемым парламентом. Первым этот пост по новой процедуре занял Армен Сарксян, и осталось дождаться последнего этапа и ответа на вопрос, сочтет ли Серж Сарксян пост премьер-министра идеальным способом сохранения своей власти, в чем мало кто сомневается, или в последний момент удивит всех и предпочтет какой-нибудь иной вариант. О финале конституционной реформы с гостем недели, армянским политологом Микаэлом Заляном, говорит мой коллега Вадим Дубнов.
Микаэл, долгожданный апофеоз реформы армянской власти уже вот-вот наступит. Внешне все выглядит вполне слаженно. Или есть все-таки какое-то внутреннее напряжение, какие-то невидимые миру драмы?
Пока впечатление такое, что никаких неожиданностей нет. И те эксперты, которые с самого начала говорили, основная цель – это сохранение Серж Сарксяна у власти, пока, я думаю, ничего противоречащего этому мы не видели. Мы видим кандидатуру президента уже в новой системе. Да, Армен Сарксян – это человек, который вполне подходит под эту логику событий. Мы видим заявления многочисленных представителей лагеря власти о том, что Серж Сарксян должен остаться в качестве премьер-министра, да, что это человек, который это незаменимый человек и так далее. Так что пока логика процесса такая, что можно предположить, что все так и затевалось. Конечно, нельзя исключить, что у Сержа Сарксяна есть какой-то сверххитроумный план, и он в конечном итоге всех обманет, но вот логика такого обмана пока не просматривается.
То есть вариаций практически не остается. Из всех моделей передачи власти себе самому остается модель пересадки в премьерское кресло.
Ну, в том-то и дело, что кроме того, чтобы остаться премьер-министром, любая другая комбинация для него это как бы чересчур сложно и не совсем просматривается, зачем это делать. То есть теоретически еще вот нельзя полностью исключить вариант, при котором он, допустим, остается просто председателем правящей партии, премьером будет кто-то из, так сказать, преданных ему людей. То есть такой вариант Бедины и Иванишвили, да, когда вариант серого кардинала. Но вот если говорить о ставках, да, то я бы сделал ставку на то, что Серж Сарксян просто останется премьером. Все говорит просто о том, что система движется в этом направлении.
А насколько вообще эластична Конституция с точки зрения выбора модели? Ну, и с другой стороны, какая модель с точки зрения Конституции выглядит оптимальной?
В принципе, Конституция, конечно, такая, что она предполагает сильную премьерскую власть. Именно это тоже одно из обстоятельств, которые заставляют думать, что Серж Сарксян вряд ли согласится на любой другой вариант, и для него позиция премьер-министра – это самое удобное. даже если предположить, что какого-то откровенно слабого человека он возьмет в премьер-министры, то потом очень легко можно представить, как, используя возможности, которые даются Конституции, этот новый премьер-министр может обыграть всех остальных, и поэтому вариант вот серого кардинала, я думаю, все-таки очень маловероятен. Новая Конституция и те законы, которые сейчас принимаются, они предоставляют очень широкие полномочия премьер-министру. В Армении уже в политических кругах его называют супер-премьер-министром. В каком-то смысле фигура премьер-министра даже сильнее концентрируется власть в руках премьер-министра, чем это было в президентский период развития Армении. Да? То есть в каком-то смысле новый премьер-министр будет сильнее, чем был президент при предыдущей конституции.
Попробуй поработать адвокатом у дьявола. С формальной точки зрения ведь все достаточно убедительно. Более того, новая модель сильного премьера вполне европейская, в отличие от прежней, которая смотрелась пережитком постсоветского авторитаризма.
Ну, на самом деле, именно все так и задумывалось, чтобы с формальной точки зрения европейцам было бы нечего возразить, ну, или чтобы тем европейским партнерам, которым, как бы, Серж Саргсян, в принципе, выгоден, если европейцы решат, как бы, закрыть глаза на тот очевидный факт, что Серж Саргсян поменял конституцию для того, чтобы остаться у власти, то формальный повод для этого есть, потому что, да, он не переизбирается на третий срок. Конституционный процесс конституционной реформы прошел, как бы, в соответствии и со всеми стандартами. Другое дело, что были обвинения в фальсификации, были обвинения в использовании административного ресурса, но это всегда бывает. Поэтому, действительно, с формальной точки зрения все было обставлено так, что очень трудно обвинить Сержа Саргсяна в том, что он пошел по тому пути, по которому идут, например, некоторые центральноазиатские президенты или президент соседнего Азербайджана. В этом плане можно сказать, что Серж Саргсян смог осуществить то, что не удалось у Михаила Саакашвили, когда он фактически вот ту же самую модель попытался осуществить в Грузии, но итог выборов был таким, что все пошло несколько иначе. Другое дело, что если бы в Армении была более или менее надежная социология, то очень интересно было бы посмотреть, какие результаты по рейтингам у Сержа Саргсяна и, например, у нынешнего премьер-министра Карена Карапетяна. Потому что во время выборов в апреле 2017 года фактически лицом республиканской партии был Карен Карапетян. Серж Саргсян очень мало появлялся и на экранах, и на встречах с избирателями. Карен Карапетян взял на себя основную тяжесть, поскольку в это время Карен Карапетян был новым премьером. Во многом голоса, поданные за республиканскую партию, это голоса, которые набрал Карен Карапетян. Был недавно опрос, который провело CRRC, да, Кавказские ресурсные центры, и там этот опрос показывал очень низкий уровень доверия к институтам власти, в том числе и к президенту. И президенту, и премьер-министру, и парламенту, и так далее. То есть все это говорит о том, что уровень популярности и уровень легитимности Сержа Саргсяна достаточно низкий.
Но, может, хоть в отдаленной перспективе эта модель даст шанс на какие-то приличные правила игры? Все-таки премьер под большим контролем парламента, а вдруг когда-нибудь случатся и честные выборы?
Ну, вы знаете, здесь есть возможность, которая, как бы, покажется, это не совсем то, что хотелось бы Сержу Саргсяну, но это и совсем не то, что хотелось бы тем, кто надеется, что Армения станет демократической страной. Да, здесь возможен другой сценарий, при котором премьер будет, на самом деле, очень сильно зависеть от парламента, но это не будет означать, что это демократический путь. Скорее, это будет олигархия в прямом смысле этого слова. У нас в постсоветском пространстве обычно олигархи – это крупные бизнесмены, но я имею в виду именно олигархия как власть немногих, да, власть нескольких групп, которые фактически, контролируя парламент, смогут контролировать через те механизмы, которые дает новая конституция, всю политическую систему, потому что система сдержек и противовесов фактически полностью уничтожается. Премьер-министр обладает всей полнотой власти в стране, и партия, которая имеет большинство в парламенте, она спокойно может назначать премьер-министра. И в чем здесь проблема? Да, почему это не будет европейский путь развития? Потому что та конституция и те законы, которые у нас есть, они дают очень большое преимущество той партии, которая набирается наибольшее количество голосов. Тот вариант, при котором даже самая большая партия должна будет находить коалиционных партнеров, стремиться к каким-то компромиссам с другими партиями, в Армении это не сработает. правящая республиканская партия, она, если ничего кардинально не изменится в стране, фактически гарантированно она будет побеждать на всех выборах. То есть мы будем иметь ситуацию, которая вот скорее не европейского типа, а вот то, что было, например, в Мексике, где почти 70 лет так называемая партия институциональной революции, да, она одерживала победу на выборах, то есть там была ротация власти внутри этой партии. Я не исключаю, что через 2-3 года Сержу Сарксяну не удастся удержать власть в своих руках, и придет кто-то другой из республиканской партии. Да? Но это не будет означать подлинной демократизации. К сожалению, я боюсь, что вот эта конституция, которая была принята, она открывает скорее дорогу именно для вот такого олигархического типа политического режима.
А что теперь в этой конфигурации ждет проигравшего фаворита? Я имею в виду премьер-министра Карена Карапетяна.
Судя по тому, что говорится, так сказать, среди людей, которые знают, что происходит в правительстве, скорее всего, для него будет создан такой специальный пост первого вице-премьера, который будет заниматься экономикой, то есть фактически мало что поменяется. На самом деле Серж Сарксян будет продолжать заниматься тем, чем он занимался до сих пор, руководить страной в целом, а Карен Карапетян будет продолжать руководить экономикой. Конечно, эта схема может и не сработать, если Карен Карапетян по каким-то причинам откажется в этом участвовать. Но на данный момент у Сержа Сарксяна просто нет повода для того, чтобы избавиться от Карена Карапетяна. Возможно, Сержу Сарксяну был бы удобен другой кандидат, например, Виген Сарксян, да, бывший его руководитель администрации, который сейчас является министром обороны, или кто-то другой вот в роли человека, который будет заниматься экономикой. Но на данный момент у Карена Карапетяна результаты вроде бы неплохие, да, тем более, что он и, я думаю, сейчас не представляет особой опасности для Сержа Сарксяна, так что и надобности в этом нет.
Ну и с управленческой точки зрения такой расклад устроил бы Сержа Сарксяна.
Ну да, Виген Сарксян никогда и не отличался как особой склонностью или большими талантами в вопросах управления экономикой. Виген Сарксян был бы идеальным кандидатом в том случае, если бы Серж Сарксян сам решил бы не выдвигаться на пост премьер-министра. Поэтому его тоже полностью исключать из этих раскладов пока не стоит, но, опять-таки, это очень маловероятный вариант.
А во что могут эти суперпремьерские полномочия употребить их обладатель?
Ну, вы знаете, конечно, всегда можно надеяться, что он это употребит, эти новые полномочия, которые у него есть, для того, чтобы провести какие-то реформы, и действительно давно уже назрела необходимость в реформах и в экономической сфере. Если говорить о внешней политике, то необходимо, конечно, предпринимать какие-то меры по разрешению конфликта с Азербайджаном, по установлению отношений с Турцией. В принципе, очень много что нужно делать, и можно, я думаю, сторонники Сержа Сарксяна будут говорить, что вот теперь, когда ему никто не мешает, наконец-то он этим всем займется. Но я боюсь, что все-таки практика показывает, что на самом деле это не так работает, и в отсутствии оппозиции шансы на то, что эти необходимые реформы будут проведены, они еще меньше, чем раньше. Что касается карабахской проблемы, то здесь, конечно, есть определенная логика в том, что вот эта новая конфигурация, она как бы позволяет распределить ответственность за подписание, например, мирного договора, да, который будет, или любого другого соглашения. В этом плане есть такая концепция, что в парламентской республике легче будет пойти на какой-то компромисс. В президентской республике получается, что президент берет на себя всю ответственность, а здесь эта ответственность распределяется между премьером, руководящей фракцией, президентом. Поэтому и были какие-то надежды, связанные с карабахским вопросом еще в самом начале. Но я думаю, после апрельской войны 2016 года, и я думаю, здесь ожидать какого-то прогресса трудно, особенно учитывая последние заявления Ильхама Алиева о том, что Ереван — это историческая азербайджанская территория. Поэтому и здесь, даже если Серж Сарксян и настроен на какие-то прорывные инициативы, я думаю, что пока особо перспектив нет.
Больше гибкости в процессе распределения ответственности может как-то помочь во внутриполитических сложностях, которые в Армении иногда заканчиваются не совсем системно, чем-нибудь вроде выступления сосны ЦРР.
Трудно сказать, как это все будет работать в реальности, потому что, с одной стороны, да, действительно, это придает какую-то большую гибкость политической системе, но, с другой стороны, проблема в том, что все это происходит в условиях очень серьезного дефицита легитимности. То есть и конституционная реформа, и выборы, они все проходили в условиях, когда, как мне кажется, большинство общества отчуждено от власти. Поэтому и конституционная реформа, и создание нового правительства – все это процессы, которые проходят в каком-то вакууме. И поэтому я боюсь, что вот те причины, которые привели к выступлению Сосна ЦРР, они не устранены. Сейчас немного ситуация разрядилась, потому что экономически, ну, чуть-чуть есть какое-то улучшение, хотя, опять-таки, незначительное, и очень многие жители Армении сейчас на самом деле в более тяжелых социально-экономических условиях. Есть определенная ротация кадров, да, после вот этих событий, связанных со СНА ЦРР, какие-то вот абсолютно одиозные лица такого полукриминально-олигархического типа, они покинули правительство и перестали появляться вот как бы на экранах телевизоров так часто, но не думаю, что все это говорит о каком-то серьезном изменении политического климата в Армении, и я боюсь, что как только представится какая-то возможность для потенциальной оппозиции, то мы вполне можем увидеть и события, похожие на то, что было со СНА ЦРР, можем увидеть и события, похожие на вот, так называемый электромайдан. И на самом деле говорить о том, что вот эта новая политическая система стабильна, нельзя. Политические элиты Армении никогда еще вот в этих условиях не существовали. Поэтому существует очень много каких-то нештатных ситуаций, которые могут возникнуть именно в условиях парламентской республики, и политические элиты к этому могут оказаться не готовы.
С армянским политологом Микаэлом Заляном беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Рубрика «Гость недели».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.